давайте тогда будем начинать, потому что время вроде уже пришло. Вот. Ну, так сложилось как-то, что вот коллеги поручили и первую лекцию прочитать, и последнюю. Вот. И эта последняя лекция, мне кажется, очень важной. И на самом деле, ну, почти наверняка многие из вас слышали, потому что сейчас на YouTube большое количество лекций с разных интенсивов уже накопилось, посвященных вот этой завершающей фазе, завершению интенсива. Но раз за разом сталкиваешься с тем, что надо снова и снова про это говорить, повторять, потому что, ну, это правда очень важная история, потому что очень важно хорошо начать, но не менее важно хорошо закончить. Вот. И я тоже сегодня вот утром с коллегами на велосипеде катались, и пришло в голову, что можно немножко разнообразить подачу этого материала, ну, потому что у меня, как и у всех, кто читает лекции, уже какая-то наработанная схема есть, но хочется не повторяться раз за разом. И начать хочется с того, что вот, ну, мы привычно говорим о... Да, мы будем говорить, конечно, о вот этой четвертой фазе, и мы будем говорить о каких-то общих вещах, связанных с завершением отношений, с завершением ситуации, с завершением контакта с чем-то. И это не только про интенсив, а это про очень многое, потому что мы расстаемся в этой жизни, мы расстаемся с партнерами или партнершами, мы разводимся, у нас вырастают дети, и в каком-то смысле мы расстаемся уже с этими маленькими детьми, вот, чтобы встретиться с взрослыми своими детьми. Мы уходим с работы или затруднения испытываем, чтобы расстаться и завершить отношения с работой. Но сейчас, вследствие вот этой ситуации тяжелой, трудной и болезненной, очень многие люди меняют место жительства. Придумано вот это слово, оно меня как-то все время цепляет, релокация. Вот. На самом деле это какое-то огромное изменение в жизни, когда завершается что-то, может быть, у кого-то навсегда, и мы идем дальше. И к чему я это? Дело в том, что привычно говорят о трудностях и специфике вот этой фазы, как ее сделать адекватной, продуктивной, вот эту фазу завершения. А мне-то еще хочется сделать акцент на том, что она совершенно необходима для дальнейшего. Потому что вот я уже говорил в первой лекции, кажется, не помню, что вот для меня в последние годы слово «преконтакт» странноватое, потому что если это преконтакт, то это еще не контакт. И тогда почему мы называем это первой фазой цикла опыта, цикла контакта, если это преконтакт? Как-то по-другому бы назвать. И постконтакт – та же самая история. Я бы лучше называл это по-другому. Не постконтактом, потому что это все-таки еще часть цикла опыта, еще часть цикла контакта. А называл бы это фазой интеграции и перехода. Ну, потому что две задачки-то. Первое – интегрировать то, что получилось – на интенсиве, в отношениях, да, вот в этом куске моей жизни. А вторая, это не менее важная задачка, какая? Для чего нам нужно все это интегрировать и оставить потребность? Чтобы перейти к дальнейшему, ну, чтобы двинуться дальше, чтобы вступить во что-то другое, в другие отношения, в другой цикл. Потому что, в общем, хотя ничто не вечно, но с другой стороны, пока мы живы, мы постоянно находимся в изменяющейся ситуации, и никакого разрыва между циклами опыта не бывает. Это только на рисунке нашем, таком единственном теоретическом рисунке, который есть у гештальтистов. Вот, значит, это вот там последняя точка и все, ничего подобного. Потому что параллельно с тем, что происходит с нами вот в этом цикле опыта, параллельно с этим разворачиваются, начинаются или продолжаются, длятся другие циклы. Циклы столкновения с другими потребностями и фигурами. Вот. И второе, почему мне кажется очень важным говорить о завершении, о завершении отношений, о завершении дела какого-то, о завершении, вообще о завершении как о конструкте. Чтобы это было не просто прерывание, чтобы это был не просто обрыв, а именно завершение. Потому что дело в том, что ведь не случайно человек всегда сопротивляется в каком-то смысле завершению. И мы привыкли как трактовать? Почему мы все не любим вроде бы как вот это завершение? Да? Потому что это нас конфронтирует, сталкивает с чем? Со страхом смерти. Ну, потому что, в общем, в пределе базовая метафора окончания – это смерть. Ну, правда? Вот. Ну, недаром поется, расставание – это маленькая смерть. Поэтому, конечно, тяжело сталкиваться с этой экзистенциальной данностью. И сталкиваться с данностью, что все конечно. Вот. И люди придумали три, конечно, универсальных способа пытаться избегать завершения отношений, любых. Ну, какие, да? Ну, во-первых, это поддерживать в себе иллюзию, что ничто не заканчивается, что все вечно, что никакого завершения нет. Ну, например, можно действительно говорить, мы с тобой всегда будем вместе. Вот, ничего нас не разлучит. Вот, мы будем навсегда. Вот. Ну, или известный феномен, когда вот люди разъезжаются с интенсива, они что делают? Они обмениваются телефонами, электронной почтой, аккаунтами. Вот, давай, пиши, звони, встретимся. Не будет этого. Ну, ну, отчасти что-то там потеплится. И это нормально, потому что, в общем, ну, если на самом деле вы будете продолжать вот в той же самой степени относиться друг с другом и поддерживать отношения, что и на интенсиве, то вообще-то это какая-то патологическая ситуация. То это значит, вы не присутствуете в том будущем, которое станет настоящим спустя время, а вы будете оставаться вот здесь. Проблема такая большая. С психикой. Вот. Ну и второй способ, которым, соответственно, люди пользуются, чтобы избежать боли расставания, боли завершения чего угодно. Это какой? Это значит вообще, ну раз так болезненно расставаться, так может лучше и не начинать. Ну, многие люди, знаете, вот это прекрасно. Вот это мучение. Ну, нафига я буду вступать с тобой в отношения? Это же потом больно расставаться. Ну, или как Данила любит всегда начинать третьи ступени. Ну, вот надо вроде знакомиться. Может, не надо, потому что потом прощаться. Зачем это все нужно? Вот. И это такой грустный юмор, но мудрый. Ну, потому что вообще-то, когда мы подписываемся на любые отношения, мы подписываемся на последующую боль. Ну, поскольку времени мало, я буду прям и, может быть, даже там, в максимальной степени. Ну, вот полюбили вы человека и решили вместе с ним жить. Ну, но это же, конечно, вряд ли так произойдет, как в книжках-то, что вот внезапно умереть и в одну минутку. Да ничего подобного. Кто-то умрет первым, и оставшийся будет страдать. То есть мы подписываемся на страдания изначально. Ну, вот родили вы прекрасного, долгожданного ребеночка. Вы на что подписываетесь? На то, что он рано или поздно вырастет и уйдет. Вот. И не будет рядом с вами. В этом смысле, ну, мы подписываемся на завершение. И вот это постоянное такое осознание этой экзистенциальной данности, конечности и смертности, конечно, невыносимо. Но время от времени мы к нему возвращаемся. Вот. Да, забыл. Третий-то способ какой? Ну, избежать... соответственно, боли. А это, знаете, это вот как только зарница появляется, приближение, что вот надо же будет скоро завершаться, то знаете, что очень многие делают, особенно на интенсиве? Догадываетесь? Надо обесценить все, что произошло. Ну, чтобы не больно было терять. Ну, как только мне что-то, вот какой-то дискомфорт, вроде я к тебе привязался. Ну, что можно сделать? Сказать, да ну, ерунда какая-то вообще, фигня. Вот, вообще и терапия была какой-то фиговой, и супервизия какой-то бестолковой, и группы какие-то дурацкие, тренеры вообще даже не стоит говорить про них. Вот, то есть обесценить – это такой хороший способ не испытать боли. По наблюдениям многолетним, это очень частый феномен. Очень сильно обесценивают как раз люди ранимые, чувствительные, потому что им, правда, очень тяжело отпускать, отодвигаться, расставаться. Вот. Так вот, чего я тут на велосипеде-то ехал и подумал, что на самом деле, почему так тяжело завершаться, расставаться, да, отпускать, отходить, выходить из отношений, прощаться насовсем. Почему это так тяжело? Не только потому, что... Да, и почему это одновременно так важно делать? почему это делает нас именно людьми? Почему именно эта фаза очень важна для человеческого в человеке? Понимаете, именно для человеческого измерения. И я вдруг понял сегодня утром, что на самом-то ведь деле вот этот конструкт расставания и завершения, он нас конфронтирует, ну то есть сталкивает не только с конечностью, а и с остальными тремя вот этими известными, базовыми, универсальными экзистенциальными данностями. Вот. Я позволю себе немножко про это поговорить. Но потому что, смотрите, кроме конечности и смертности, все вы знаете, что есть такие еще три экзистенциальные данности. Это, соответственно, изоляция экзистенциальная. Это лучше говорить, чем одиночество. Речь идет о том, что мы никогда не можем стать другим человеком. Вот я не могу стать тобой, как бы я ни стремился. И я не могу ничего за тебя прожить. Да любая мама, она согласна умереть вместо ребенка, если с ним катастрофическая беда. Но это невозможно. Вот. И никто не может нашу жизнь прожить. И сколько бы мы ни стремились быть понятыми, сколько бы мы ни попадали вот в эту я-ты ситуацию экзистенциального диалога буберовского, снова мы откатываемся назад. И вот это мы как будто все время только стремимся к полной встрече, но мы никогда ее не обретаем. Для меня это одна из метафор, кстати, между прочим, психологических метафор изгнания из рая. Вот, потому что там человек не был человеком, он был в полном слиянии, в конфлюенции с миром, с природой. И вообще одно из наказаний – это разрыв этой связи. И вот мы не можем снова это вернуть. О рае тут уже говорили, коллеги, это еще один взгляд на поиски рая и невозможность его обрести. Вот, и что это я говорил-то? Соответственно, вот вторая данность – это изоляция. То, что человек раз за разом чувствует, что как бы он ни стремился к другому, он остается неким образом отделенным. Вот, третья, я напомню, экзистенциальная данность, такая бытийная, да, это, соответственно, свобода. Причем совершенно в противоположном варианте, чем привыкли люди. Потому что люди обычно на что жалуются-то? Что свободу зажали, что вот не дают, что свободы не хватает. Вот не хватает свободы. Вот, режим тоталитарный, страна закрытая, родители заразы, когда я подросток, не дают продыху. Вот, свободы не дают. Висят гирями на ногах. А экзистенциальный взгляд ровно противоположный. Что человек страдает именно потому, что он обречен на свободу. Он не может избавиться от нее. Он все время свободен. Имеется в виду свобода выбора. Потому что мы так или иначе выбираем. И даже если вы говорите, что ну как, я вообще ничего не выбираю, меня все заставляют, я принужден. У вас есть окончательная свобода выбора, жить или остановить свою жизнь. И на самом деле это правда. И это тоже выбор. И мы ежесекундно выбираем продолжать жить. За что большое уважение. Вот. Просто мы этого не очень осознаем. Но вообще-то вот вы сидите тут, и вы выбираете продолжать жить, продолжать бороться, надеяться, искать. И это все такое величие человеческого существования во многом определяется именно этим. Человек выдерживает свободу. Вот. Есть, конечно, защита не осознавать, что я все время выбираю. Но один из вот таких путей развития человека, это когда он осознает, что он ежесекундно выбирает. И тогда, правда, он наполняется вот и тревогой, но и уважением к тому, что он справляется с этой ситуацией. А четвертое, я напомню, экзистенциальная данность, да, это изначальное отсутствие смысла. Вот. Потому что с позиции внешней никакого изначального смысла в бытии каждого из нас не существует. Вселенная бесконечна, безразмерна и глуха ко всем вот этим. Вот. Да, нашим трепыханием. И в этом смысле такая грандиозная у человека задача. Поскольку Бог смысла не дал, на самом деле. Вот, поэтому задачка человеческая все время эти смыслы создавать. Есть разные взгляды. Есть взгляд обнаружения смысла. И это более религиозный экзистенциальный взгляд, что надо обнаружить, в чем предназначение Божье для меня. За что мне дана болезнь, за что мне дано вот это, вот то. Есть другой взгляд, там американская школа больше к этому, в отличие от европейской, шла, что нет, на самом деле задачка не обнаруживать смысл, а создавать смысл. И человек – это автор. И вот недаром Артур Миллер говорил, окончательная задачка – это чтобы каждый из нас стал автором своей жизни. Вот. И вот это авторство тоже, мы все время от него ускользаем, потому что очень тяжело быть автором. Вчера на группе в очередной раз вспоминали один из терминов, ну, такой жаргонизм такой, который укоренился вообще в нашей культуре российской напрочь. Вот многие последние годы люди все время говорят друг другу: меня бесит. Там, меня бесит солнце, меня бесят цены, меня бесит политика, ты меня бесишь, там, да, вот, группа меня бесит. Вообще так интересно, потому что это, по сути, такая, знаете, абсолютно легальная роспись собственной инфантильности. Но потому что если что-то на меня действует, то есть я как будто бы не авторство свое отрицаю. Я не говорю, я бешусь, что более верно. Вот. И такой хороший шаг в продвижении – это заменять все время слово «я», «меня бесит» словом «я бешусь». Вот бешусь. Вот. И славная такая история. Вот. И про смыслы. Мы, правда, все время реинтегрируем свою ситуацию и создаем новые смыслы бытия. Ну и вы знаете, например, что знаменитый вот этот цикл, описанный многократно, ну, например, «Горе утраты», да? Вы помните, что с разными вариациями там как? Сначала шок, и причем это горе утраты чего угодно. Человека, мира, там, да, горе утраты прежних иллюзий. Ну, и все эти фазы проходятся. Первая фаза – шок. Вторая фаза – там, вернее, там отрицание, шок, отрицание, ну, практически слиты. Дальше очень бурные эмоциональные реакции, ярости, агрессии, порой ненависти к тому, кто это сделал, или к самим себе. То есть агрессивная такая фаза. Агрессия или аутоагрессия. Вы виноваты или я виноват в том, что случилось. Вот. Дальше будет депрессивная фаза, очень длительная, когда все пусто, и зачем дальше вообще порой жить-то. Вот. И дальше будет интеграция новых смыслов. Вот, я начинаю понимать. Вы вот эту цепочку вы всегда увидите. Что бы ни происходило с клиентом, что там жена от него ушла, или умер кто-то, или утрачено все после 24 февраля. Нет, вот эта первая фаза – шок, отрицание, не может быть шок, потом ярость, порой бессильная ярость, потом подавленность, депрессия, и постепенно возникает интеграция опыта.
Срочное объявление.
Давай.
Срочно убрать машину от ворот. Я. Там на одной написано отопление, на другой...
Какая-то рядом с ней.
Пожалуйста, хозяева, пройдите.
Что за машина? Как выглядит?
Как выглядит машина? Какого цвета?
Я не смотрю. Рядом с отоплением.
Рядом с отоплением. Пожалуйста,
берите. Что-то никто не идет. Или пошли? Пошли. Отлично. Здорово. Вот. Так вот, возвращаясь. Так, не теряйте нить. Не слишком я заморочился. Вот. То есть, почему фаза расставания и завершения любых отношений, в том числе и на интенсиве, и в терапии, и в жизни, где угодно, не просто трудна, а еще и крайне важна. Потому что она как раз позволяет нам развивать, поддерживать и развивать именно человеческое измерение. А это известный факт, что человеческое измерение в максимальном пределе развивается именно в столкновении вот с этими четырьмя данностями. Смотрите, потому что не только нам это напоминает о конечности всего и вся, а еще это сталкивает, возвращает нас снова к тому, что снова и снова мы остаемся в пределе-то, в общем, в изоляции. Да, я как будто бы снова теряю иллюзию, что я теперь могу вот с вами быть навсегда. Ну, как славно, вроде Алтай, группа, интенсив, команда. Как бы это все, вот остановись мгновение, ты прекрасна, и унести. А то, что это не просто конечно, а я снова понимаю, что я из этого выхожу, и снова я в поисках других, другого, в новых контактах. То есть человек чувствует свое странничество. Знаете, он вот именно пилигрим, он именно странник. Он, вот это ощущение своего странничества – это очень важное человеческое измерение. Вот. А дальше третье. Ну, конечно же, это конфронтирует, вот, завершение отношений конфронтирует нас с тем, что мы все время выбираем. Понимаете, мы свободны. То есть Мы выбираем вообще наплюнуть на все и остаться здесь навсегда в этом Аскате. Вот. Или вернуться назад. Мы выбираем. Мы на группах мы выбираем. Время конечно. Надо скоро расставаться. А еще я хочу поработать. И я хочу поработать. И я. И вот этот выбор, это и есть вот такая важная человеческая история. Вообще в ситуациях острого осознанного выбора человек проявляется максимально и растет максимально. И здесь мы учимся и свои границы отстаивать, и продвигать свое. Но самое-то потрясающее, что нет этого рая, когда я продвигаю свое, и все рады. Потому что у каждого из этих прекрасных людей тоже свое. Понимаете, что же с этим делать? Вот знаменитая история. Как же мне быть с тобой, оставаясь собой? Вечный вопрос, неразрешимый, важный вопрос развития человеческой личности. Ну и, конечно, вот эта фаза завершения, она конфронтирует нас, то есть сталкивает нас вот с четвертой экзистенциальной данностью, с изначальной бессмысленностью. Ну, понятно, какой смысл-то было вообще все поддерживать, если надо будет расставаться. Вот. Это рязановские, по-моему, это стихи-то, или чьи же это стихи? Ну, в знаменитом этом фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», помните? Если у вас нет тети, вам ее не потерять. И если вы не живете, вам и не умирать. И вот надо ж выбрать. Может, и не жить лучше в этих тревогах и отношениях. Ну, его нафиг. А с другой стороны, не поживешь, не ввяжешься, и нет самое... Это как, по-моему, у нас на лекции прозвучало же, да, на интенсиве. Это прекрасная цитата из... забыл автора этой «Бегущей с волками-то». Если вы не пойдете в лес, с вами ничего не случится. И в этом-то вся и проблема. Ну, да. Поэтому все эти разговоры о безопасности, подумайте. Когда вы все страдаете, что безопасности не хватает, ну, да. Получите вы безопасность. Вы уверены, что это жизнь? Вот такая история. Ну и теперь вот после такого куска, собственно, к тому, как же важно позаботиться об этой последней фазе отношений. И это имеет прямое отношение к тому, что сегодня будет происходить на интенсиве. Ну, во-первых, мы отчасти уже говорили, что хорошо бы помнить, не прощаться преждевременно. Вот, понимаете, то есть вот не прощаться преждевременно, я, по-моему, не упомянул эту защиту от боли. Вот очень многие начинают прощаться вообще после выходного дня. Что ну все теперь уже, вторая половина, надо прощаться. А уж точно, что сегодня у многих будет соблазн на группах. В первой группе уже начинать прощаться. Ничего подобного. Это еще рабочая группа. Потому что прощаться лучше во второй группе. Ну, то есть, не умирайте раньше времени. Вот, помните об этом. Вот. Второе. Надо что-то сделать, чтобы, правда, мы не обесценили процессы. И мы об этом чуть позже сейчас поговорим как раз. Вот. Ну и третье, помнить о самом факте прощания. Вот. Что такое помнить? Ну, в общем, печалиться. Потому что, знаете, вот есть очень простой ответ на вопрос, а что характеризует хорошее завершение отношений? Любых. Любых. С женщиной, с выросшим ребенком, с предыдущим местом работы, с группой. Что характеризует хорошее? Ровно две вещи. На ментальном уровне это ощущение целостности произошедшего, что произошедшее было неким, ну, я снова тут свое любимое слово употреблю, неким ладом. Это было лад, что-то было, случилось ладное, что-то сладилось, понимаете, это было как-то вот важно все. И вот многие говорят, у меня теперь все как-то встало, у меня теперь я поняла вот, что я прошла или прошел. И вот группа, хотя была и трудной, и кажется бестолковой, но возникает ощущение из этой точки, что в этом был какой-то лад, была какая-то определенная, пусть не всегда комфортная целостность. Это на ментальном уровне. Вот. И то же самое и про отношения межперсональные, человеческие, женско-мужские, детско-родительские, любые. А на эмоциональном уровне что будет маркером хорошо завершенных отношений? Грусть, да. Грусть и печаль. Грусть и печаль. Печально, грустно. Потому что грусть и печаль – это маркеры того, что завершается и отходит в фон что-то ценное очень. Потому что если ценности не было, грусти не будет. Ну и что будет, соответственно, маркерами не очень хорошо завершенных отношений, а тоже хочется предостеречь. что, ну, я не знаю, как вам, но в большинстве случаев, мне кажется, нам, людям, не удается идеально все завершать. Мы все время как-то вот не совсем хорошо завершаемся. Уж про те же самые пресловутые женско-мужские отношения вообще не говорю. Но что будет характеризовать очень нетолково завершенные отношения, любые? Что с работой, что с человеком, что с интенсивом. На ментальном уровне... А? Нет? На ментальном уровне непонимание, что это было. Такое какое-то ощущение бестолковости, пустоты, что как будто все впустую. И еще ощущение, что ты побыл в какой-то ситуации, которая так и не стала твоей. И вот теперь ты расстаешься с этим. Ты как бы побыл рядом. Вот, знаете, это ж очень интересно. Это очень романтическое переживание, но когда мы хорошо интегрируем что-то, мы это увозим и уносим с собой. Вспоминаете, да? А бывает так, что я приехал, покрутился, попробовал, потыркался и с облегчением уехал. Это значит, я поприсутствовал где-то рядышком. Я постоял рядышком, понимаете? Вот это очень интересная история. В стихах, в поэзии, в литературе это все постоянно описывается. Мы же так все время этим пользуемся метафорами. Я возьму эти горы с собой. Я возьму ваши глаза с собой, говорим мы, да? Я увезу этот голос. Да, это очень нормальная история. Вот. Гипнологи давно это поняли. Знаменитый Милтон Эриксон. Помните название одной из его книг? «Мой голос останется с вами». Вот, хорошая формула внушения. Вот. И, да, когда вот у нас не очень хорошо завершены отношения, то вспоминайте, мы как будто где-то побывали, но мы побывали в чем-то инаком. Это не стало нашим, не интегрировалось. Это на ментальном уровне. А на эмоциональном уровне там не грусть и печаль будет, а что? Раздражение, обида, ярость, злость, ощущения, ну, разные, вплоть до униженности. Или ощущение такого высокомерного превосходства, что, ну, ерунда какая-то была. Но чаще всего, конечно, бывает раздражение, обида и опустошение. Вот опустошение, когда что-то оборвалось, и я опустошен. Вот. Ну да. Ну и вот теперь, соответственно, несколько таких конструктов, которые хорошо бы, ну, обсудить, чтобы понять, как хорошо строить завершение вот последних процессов здесь на интенсиве. Ну и делайте мостики, челноки в любые свои отношения. Первое. Очень важно, чтобы это было именно завершение. Потому что, например, вроде синоним окончания не годится. Окончание – это временная линейка, и все. Окончилось. А нам нужно именно завершение. Я тут в затруднении, потому что мои коллеги уже троллят меня во все, что я постоянно говорю про этот несчастный сток. Я все думаю, какую бы другую метафору привести, а лучше не получается. Ну, давайте сток сена. Ну, я сейчас попробую про другое, а потом, может, и про сток. Ну, смотрите, ну, вот завершение. Ну, вот если вы, например, хороший дом построили, вот дома вокруг, ну, хороший, все сделали, фундамент, стены, все. Но вы не завершились, вы маленькую деталь, вы под крышу его не завели, подтолковую. То все промокнет, будет холодно, ну, понятно, да? Или вы знаете, вот, ну, все делали, не доделали последний штрих, там не замазали щели, там что-то не, не... Ой, господи, что я мучаюсь? Кажется, очень простая метафора. Половой акт. Лучше, чем сток. Ну, действительно. Ну, можно очень, конечно, предаться... При контакту, при людям, это все прекрасно, и прекрасное разнообразие. Но хорошо бы дойти до завершения вообще-то. Вот, иначе там сильные обломы. Да? Вот, пожалуй, что лукавить-то придумать. А про сток, ну, если сильно не разворачиваться, Ну, если кто знаком с сельским хозяйством, те знают, насколько важно не просто вот весь сенокос там по фазам провести, а именно грамотно завершить сток, верхушечку сделать. Потому что если он толково не завершен, то у вас сено сгниет. Оно под дождями потом сгниет. А если сток хорошо сбацан, завершен. Алло, да. Хорошо сделан, завершен, то сено может простоять очень долго, не один сезон, поверьте. Вот это про это. То есть, к чему я клоню? К тому, что сейчас, вот в этот последний день, очень важным будет следующее правило. Послушайте его. Оно звучит просто. Приоритет завершенности фигур над их многообразием. Приоритет завершенности фигур над их многообразием. Потому что, когда мы в преконтакте, мы щупаем фигуры, мы позволяем им выплыть из неопределенности. Когда мы на фазе контактирования, мы пробуем разные фигуры, разворачиваем то, это, отходим, приходим. Вот сейчас что важно? Не надо уже разворачивать новое. Надо доделывать развернутое. Понимаете? Это очень важный момент. Лучше сделать что-то хорошо одно, чем сделать наполовинку четыре дела. Вот об этом речь идет. Да. Вот. Моя жена все время ругается. У меня порой возникает раж сделать уборку. Но я начинаю ее делать в разных местах. Потом я увлекаюсь книжкой. Потом я увлекаюсь видео. Потом я то. И получается везде начато, нигде не доделано. Она говорит, лучше бы что-нибудь одно сделал. У меня плохо выходит. Вот в этом месте я как-то с завершением не очень... Вот, поэтому постарайтесь, пожалуйста, завершать то, что поднято, а не пытаться догнаться. Вот знаете, это, если я не ошибаюсь, когда-то я эту фразу, фраза-то простая, но все равно мы же так устроены, что мы приписываем учителям, один из моих таких, ну, таких, их много же учителей, но я не могу сказать, что это прямо учитель-учитель, но это человек, который, от которого я кое-что взял. Это такой Гоша Платонов. В общем-то, легендарная личность в гештальт-сообществе достаточно. Вот. И он когда-то проводил группу, что-то по организационному консультированию у нас на второй ступени. И что-то там возникла такая фраза, что люди очень часто, я не знаю почему это, что люди очень часто пытаются перекрыть новым возбуждением незавершенность фигуры. И это очень правильно. Мы как будто догоняемся, понимаете, что вот. Поэтому позаботьтесь о завершении, чтобы как-то вот именно интегрировать. А как интегрировать? И это второй конструкт. Второй конструкт. Он связан с благодарностью. Вот любое толковое завершение – это всегда благодарность. Даже если опыт тяжелый, болезненный, вот. Ищите, находите, за что вам поблагодарить друг друга. Своего терапевта, клиента поблагодарить, супервизора, супервизанта, группу. Когда группа может сказать участнику, который, казалось бы, вообще что-то как-то просидел, что-то ничего особенно не делал. Но группа говорит, спасибо тебе, мы знаешь, мы пробовали за счет тебя что-то, мы к тебе как-то пытались обращаться. Что-то не получалось, но мы нашли способы, которые не работают, а которые работают. Словом, именно благодарность позволяет подойти к тому, что мы делаем третий шаг, третью вещь. Третью вещь, характеризующую хорошее завершение чего угодно. Вот, это признание. Это признание ценности произошедшего. Причем, еще раз, вот практика показывает, что когда вы действительно хорошо работаете на этой фазе, вы находите ценность в очень неожиданных вещах. Знаете, например, очень часто терапия имеет хорошее завершение следующего толка. Когда клиент говорит, знаешь, спасибо, мы, пожалуй, будем завершаться, потому что я понял очень важную вещь. Мне нужен не ты. Или, ты знаешь, я понял, дело ведь не просто в терапии. Тут что-то мне нужно делать, кроме этого. Это очень важная вещь. Вот. Иногда это грустный юмор. Я обожаю этот кусочек из Жванецкого. Я никак надо выучить наизусть, потому что уж больно он хороший. Я все время его привожу. Это вот, знаете, у Михаила Михайловича великий психотерапевт, великий, величайший, по совместительству писатель, конечно, и актер. Но трудно найти более терапевтичного человека. Вот, у него есть такая маленькая виньеточка. Я пронес свои чувства через войну. Я пронес его через еще более трудные мирные годы. Я пронес его через целину, через наших детей, через наши годы, через все наши трудности. И теперь, наконец-то, я могу сказать тебе, я не люблю тебя. Это очень хорошее осознавание, такое важное, да. Поэтому иногда, вот как раз тут с коллегами говорили, и на тренерском сборе вчера, вы знаете, вот мы иногда заморачиваемся одним полюсом, чего бы то ни было. Все время забывая о базовой идее гештальт-терапии, это идея полярности, что мы всегда смотрим на полярности. И вот, например, многие говорят, ну как же так, вот мне не удается прорваться через стыд, через смущение, я многое удерживаю, у меня какое-то удержание, у меня внутренний цензор. И вы знаете, только потом возникает очень ясное понимание, это мой выбор, это я таков. И в этом смысле удержать что-то порой гораздо важнее и ценнее, чем что-то предъявить. Как, например, вот однажды, много лет назад, мне пришло в голову такое определение, ну, скажем, интеллигентности. Ну, одно из определений, возможных, на мой взгляд. Интеллигентность – это когда человек способен не делать то, на что имеет полное право. Ну, да, тоже ведь такая важная вещь, понимаете? Вот, ну, вчера коллеги прям подарок был, как раз с Аней работали, и Аня вспомнила и слово, которое вообще не звучит в терапевтическом пространстве – вежливость. Вот, вежливость там, бережность, вежливость к другому человеку, да? Вот, я к чему клоню-то? Что, понимаете, если мы как-то живем, то вообще в этом всегда есть некий смысл. И вот одна из задач фазы завершения – еще раз обнаружить, каков смысл в том, что я именно так живу. Вообще, эта идея-то очень светлая, что в любую секунду нашей жизни каждый из нас живет наилучшим возможным для него способом. И вот отсюда рождается знаменитое вот это гештальтистское уважение к сопротивлению. Мы сопротивление не взламываем, мы не заставляем себя стать агрессивными, хотя нам внутри не очень хочется, потому что надо же границы защищать, надо же свое продвигать. Вдруг мы обнаруживаем, да нет, я не такой, вот мое устройство, вот это сейчас для меня наиболее приемлемо. И вот в фазе завершения мы действительно благодарим друг друга за то, что удалось обнаружить ценность каких-то вещей, значимость. Мы признаем ценность этих вещей. Понятен я или не очень? Вот.
Вопрос.
Да как, вопросов не бывает глупых. Глупые бывают только ответы.
Чем отличается все-таки, вот, ну еще раз, чем отличается благодарность от признания?
Знаешь, я могу что-то признать как существующее, но у меня может не быть к этому благодарности. С одной стороны. С другой стороны, бывает такая формальная, пустая и надуманная благодарность. Это вот это реверансы. Спасибо всем. Иногда так и хочется сказать, за что благодаришь-то? Ну, вообще. Вот очень важно, чтобы человек мог ясно сказать, за что я тебе благодарен. Потому что если вот это обмен любезностями, и тебе спасибо, за что? Ну, не знаю. Постарайтесь. Постарайтесь. И порой это настолько простые вещи. Например, клиент может благодарить терапевта. Знаешь, я мало что почувствовал, но ты пытался, я видел. За что-то за то, что ты пытался быть со мной. За то, что ты выдерживал то, что у тебя не выходит. Понимаете, это очень интересная вещь. Вот. Это правда благодарность. И очень важно, чтобы... Спасибо тебе за вопрос, кстати. Очень важно, чтобы она не была формальной. Я вот человек совершенно не воцерковленный. И меня с детства именно поэтому очень многие ритуальные вещи напрягают, раздражают. Потому что я внутри чувствую фальшь. Потому что это как-то очень далеко от настоящего богоискательства. Я вот, например, наступает прощенное воскресенье, и все давай формально друг у друга прощения просить. А содержание в этом не чувствуется. Не знаю, понятно или не очень. Вот, поэтому хороший вопрос. Очень важно, правда, чтобы мы обнаружили ценность и поблагодарили за нее. Вот, себя, другого, группу, интенсив и так далее. Вот. Еще один конструкт, который важен, да, вот в завершении. Вот. Это прощение. Кстати, вот птичка. Вот. Ну, или можно даже по-другому сказать. В завершении важно попрощаться. Просто если послушать это слово, прощаться, это обмениваться прощением, на самом деле. Я прощаюсь. То есть я с помощью тебя прощаюсь, а ты с помощью меня прощаешься. Ну, то есть оказываешься прощенный. И я тоже. И тогда нужно, правда, речь идет вовсе не о том, что нужно вот это, опять-таки, значит, вставать на коленки, бить лбом. Да нет же, не то, что извини меня за все, дуру грешную. Нет, а как раз ровно о другом. Вот это, знаете, такое не ажитированное, не пафосное, ну, прощение другому и себе своего несовершенства, того, что что-то не сделалось, не получилось, я пробовал, не вышло, да, вот. По сути, это очень близко, знаете, к подлинному принятию. Этот термин настолько опоразился в психологии, все им хлещут, обмениваются, принимая меня таким, каким я есть, там, и ты меня тоже. Я последние годы пользуюсь другим термином, он мне кажется более таким глубоким, уважение. Вот, потому что для меня принятие – это вовсе не такое благостное смирение. Принятие может быть с раздражением и со злостью, и с болью. Но принятие – это уважение природы вещей. Вот, уважение природы вещей. Что, по всей видимости, я сейчас на этом этапе чего-то не могу, не поспеваю. По всей видимости, ты реальный. Это не то же самое, что я придумал себе. Вот. По сути дела, если вы прикинете, то все это интегрируется как раз в то, что я становлюсь все больше и больше автором своей ситуации, и я могу интегрировать опыт. Это, по-моему, вчера или позавчера вспомнили с коллегами-терапевтами эту знаменитую конструкцию, что клиент зрелый, если, так он может получать терапию, лечиться даже об табуретку. Вот. Это не обесценивает терапевта. Это значит, если терапевт что-то не делает, клиент в своем страдании, напряжении и добивании этого, он находит способность что-то получать. Я понятен или нет? Вот. Это про прощание. То есть, чтобы попрощаться по-настоящему, надо вот прощать. Итак, вот мы назвали эти конструкты, соответственно. Это завершение вместо обрыва. Да? Вот. Это благодарность. Вот, это признание ценности, вот, это прощение того, что не произошло. Вот. И последний конструкт, пятый, который, на мой взгляд, характеризует хорошее завершение любых отношений, это расставание. Расстаться. Послушайте, какое красивое слово. Расстаться. Вот. Корень этого слова стать. Вот. Расстаться, то есть стать, остаться собой. Это все однокоренные слова. По сути, расставание – это выход из отношений, выход не через изоляцию. Вот. По сути, это способность не быть в слиянии, но и не стать в изоляции. И тогда, по сути, расставание – это когда ты остаешься собой, и я остаюсь собой. Я это я, а ты это ты. Вот эта самая молитва гештальтиста, она как раз ровно про это. Вот. То есть мы остаемся в неком знании друг от друга, мы дали друг другу опыт. Но вот сейчас мы стали двумя статями. Вот. Расставание – это когда мы стали отдельными статями, отдельными сущностями. Отдельными, но не отделенными. Вот это ни в коем случае нельзя путать. Отдельность – это не отделенность. Это значит, у меня есть связи, у меня есть возможность протянуть руки, вспомнить, там, обратиться. Но я есть я. Вот. И вот все это позволяет действительно хорошо интегрировать опыт. Вот. Ну, ровненько. Поэтому, если есть вопрос, задайте. А так я желаю вам хороших завершений, я вам желаю грусти, я вам желаю немножечко печали и благодарности всему, что произошло, и возможности найти вот эти зерна своего опыта, которые уже станут вами, будут интегрированы и не останутся здесь. Спасибо, всего хорошего.